Сегодня уже многие уральцы знают об этой славной странице истории Екатеринбурга, о том, что в годы войны в нашем городе был филиал Эрмитажа. Здесь получили кров и дом 1 200 000 эрмитажных экспонатов и 30 музейщиков с семьями. Эрмитажные коллекции находились в нашем городе более 1500 дней, до 6 октября 1945 года. Для прибывшего бесценного груза Свердловск отдал здание своей картинной галереи и расположенную рядом одноэтажную каменную постройку авторемонтных мастерских, а также помещение римско-католического храма Зачатия Святой Анны и антирелигиозного музея, известного как Дом Ипатьева. О том, как жили эрмитажники в Свердловске, как вместе с нашими земляками трудились для сохранения мировых шедевров, мы уже рассказывали в наших передачах. А сегодня о том, как жил Эрмитаж в годы блокады Ленинграда. Война началась 22 июня. А уже 30 июня 1941 года из Ленинграда в Свердловск поступила секретная телеграмма с сообщением об отправке специального эшелона из 22 вагонов, в которых разместилось 500 тысяч экспонатов Эрмитажа. В составе поезда находились также один бронированный вагон для особо ценных раритетов, два вагона для охраны и 17 сотрудников музея с семьями. С первым эшелоном было отправлено 1118 ящиков. В них находилась практически вся музейная экспозиция. Второй состав с музейными ценностями был отправлен в Свердловск 20 июля 1941 года. Он состоял из 23 вагонов, в которых находилось 1422 ящика с более чем 700 тысяч эрмитажных вещей и запасных фондов музея. Как же удалось в такие кратчайшие сроки упаковать и собрать такое огромное количество экспонатов? Как удалось провести эвакуацию в кратчайшие сроки? В своих воспоминаниях о блокаде историк, много лет работавший в Эрмитаже, Владислав Михайлович Глинка, пишет: «Не знаю, во время ли финской войны или сразу после нее всем музеям Ленинграда и пригородам был отдан приказ срочно создать планы эвакуации их собраний, разделив экспонаты по степени уникальности на очереди, и заготовить под них тару, способную вынести дальнюю дорогу. Впоследствии из рассказов сотрудников других музеев я узнал, что только директор Эрмитажа, академик Иосиф Абгарович Арбели, выполнил эту подготовку должным образом. Остальные этого отнюдь не сделали. Оно и понятно. Зачастую органы снабжения и партийные инстанции играли здесь в привычную им игру волокиты и обмана. Когда директора музеев требовали сухих досок, пакли, жестяных скоб и других материалов, необходимых для изготовления добротной тары, им отпускали это очень скупо, объясняя, что все это необходимо для кровельных работ, ремонта жилфонда и так далее. Да еще могли обвинить в попытках действовать на панику. С академиком Арбели так разговаривать не смели. Вопросами эвакуации занимался он сам, умел в ярости орать в трубку и чуть что звонил либо в Москву, либо в горосполком. Тут тон его ругани менялся, я сам был этому свидетелем. Становился журчащим медовым, но настоятельности и убедительности не менял, расписывая трудности Эрмитажа и прося помощи. После этого все сезамы разом открывались. Так было добыто здание Самсониевской церкви на Выборгской стороне и получен кредит на бригаду плотников, которые там более года работали, имея под рукой все необходимые материалы и списки, составленные хранителями. С великими предосторожностями экспонаты группировали по ящикам и по очередности эвакуации. При составлении этих ведомостей хранители должны были контактировать с главным инженером Эрмитажа Фирсовым. Больше года в церкви Самсония заготавливалась эвакуационная тара, и с утра второго дня войны мы все, сотрудники обоего пола и любого возраста, кроме тех, кто был призван в войска, включились в работу по упаковке экспонатов в первой очереди, в которую входила особая кладовая, картинная галерея и исключительно узкий список экспонатов из других отделов. Работали по 14-16 часов в сутки, с 8 утра до темна, с перерывом на спешную еду. Часто оставались ночевать в Эрмитаже. В эти первые три недели я работал в одной из бригад по упаковке картин. Принимая их из рам, оставляли всегда этикетку с надписью, что за картина была в раме. Затем вынутую из рамы картину вставляли в гнезда в ящиках. Каждая имела свое определенное документированное место. Полотна помещались по 5-6 в ящике. Закрывали крышкой, подбивали клеенкой на пакли, завинчивали шурупы. И ящик за железные скобы ручки отодвигали на ход, к дверям отдела, где его брала другая бригада, несшая готовая на первый этаж. Я также видел бережную укладку на машину у комендантского подъезда, но шла она и через другие выходы. Грузовики увозили ящики на Дворцовую набережную. Далее под контролем сотрудников Эрмитажа и под охраной красноармейцев-стрелков шла погрузка в вагоны. Однажды во время минутной остановки на верхней площадке великолепной лестницы мы с одним коллегой наблюдали, как по настилу, на котором была разослана ковровая дорожка, мерно плыл вниз огромный ящик без крышки. Из ящика смотрело на нас улыбающееся лицо гудоновского Вольтера. Ящик был охвачен спереди канатом, и два десятка дюжих моряков сдерживали его движение, переступая по ступенькам. Другие упирались плечами и руками по бокам, страхуя движение ящика вниз. Рядом со мной стоял сотрудник отдела «Востока» Борисов, который тихо сказал мне, что немцы уже бомбят московскую дорогу, и у старика Вольтера есть реальные шансы никуда не доехать. В начале апреля в Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция «Музей и война. Судьба людей, коллекции, зданий». На этой конференции выступали и сотрудники Эрмитажа. Мне удалось поговорить с Еленой Юрьевной Соломахой, заместителем заведующего отделом рукописей документального фонда Эрмитажа, и научным сотрудником отделения рукописей документального фонда Ириной Георгиевной Ефимовой.
Вот для меня все равно остается загадочным этот вопрос, несмотря на то, что я вот вас слушала, ваших сотрудников, и читала что-то об этом. Все-таки по чьей инициативе велась подготовка к эвакуации? Или это было сверху спущено?
Там,
или
понимаете, вот существовали и то, и другое. Во-первых, существовали эвакуационные планы. Они существовали всегда с 20-х годов.
Эти МОП-планы, да?
Да, они были всегда. Другое дело, что у Эрмитажа уже был очень хороший опыт. При первой эвакуации в 17 году Иосиф Абкарович в Эрмитаже еще не работал, но он очень хорошо об этом знал, он пришел практически сразу там после этого в музей. И он при эвакуации, в 19 году при реэвакуации он был, и вся вот эта история ему была хорошо известна, потому что ведь тогда тоже Эрмитаж удалось эвакуировать вот практически по срокам. Вот здесь вот там, не знаю, 10 дней готовили эшелон, и тут 10 дней. Только в 17 году экспонатов было там, не знаю, в 10 раз меньше, потому что уже в 41 году, вы представляете, насколько сильно расширились коллекции музея за счет национализированных коллекций, за счет присоединения к Эрмитажу еще нескольких других музеев. И Арбели очень хорошо себе все это представлял. И он как-то так очень дальновидно заранее тоже начал все это готовить. И ящики, и упаковки. И все поэтому, именно только благодаря этому, удалось, в общем, практически Эрмитаж спасти. Потому что вот что касается пригородных музеев, ведь немцы наступали невероятно быстро, невероятно. Все, уже практически в августе месяце, в конце, да, в сентябре уже немцы были в Пушкине. И вот там практически очень почему так пострадали сильно дворцы наши пригородные, к сожалению, что они на подводах еле-еле только успели вывести свои экспонаты в Ленинград. Дальше уже было сложно. Поэтому здесь как бы и Арбели, конечно, и ну, плюс планы, конечно, были.
Ну, плюс еще, конечно, его настойчивость. Не зря говорят, что он именно действительно, его характер, он был очень жестким в этом смысле. Именно он мог просто требовать вот от людей, которые, да, сложно было очень получить материалы, и деньги, и стружку, и все, в общем, необходимые, да. И рассказывают, что он действительно очень жестко это делал по телефону, мог причем разносить там с руководством высшего совершенно вот этой партийной, да. И именно он выбил здание Самсоневского собора, как стал, который стал филиалом Эрмитажа, где проходила именно эта упаковка. То есть, начиная с 40-го года, уже мало того, что это как бы специально было выделено реставраторы, которые этим занимались, и здание Самсоневского собора очень долго служило для этих целей, как раз для подготовки к эвакуации.
Да, и выговоры там объявлялись безжалостно, если кто-то не те ящики заказал, это все в нашем архиве тоже есть, все эти документы. Угу. Он не только из жестко с руководителем, ну, мог общаться с людьми, от которых он это требовал, но и со своими собственными сотрудниками очень жестко.
А обычно следует такая оговорка, что несмотря на угрозы обвинения в паникерстве, да, то есть могло
быть, а такое и было. Ведь известны даже случаи, когда уже началась война с Германией, а людей сажали за то, что они там об этом говорили. Это факты абсолютно исторические, поэтому действительно это вполне мог бы быть реальный факт.
А расскажите, пожалуйста, о том, вообще сколько сотрудников оставалось в начало войны, сколько уехало в эвакуации вот с первыми двумя эшелонами в Свердловск, сколько уехало в другие города, именно вот сколько было эвакуировано, были ли они эвакуированы семьями, сколько вот оставалось людей вот после отъезда.
Рассказывают Ирина Георгиевна Ефимова и Елена Юрьевна Соломаха.
Цифры я, конечно, примерно. С первым эшелоном уехало где-то около 20 человек. Mm-hmm. Они все, конечно, вывозили с собой семьи, mm-hmm. потому что в основном вывозили детей. Собственно, не семьи, а именно детей. Там с некоторыми сотрудниками ехали дети. И со вторым эшелоном точно так же. Что касается вот остальных сотрудников, которые уже выезжали в какие-то другие города, ну, какая-то часть, например, сотрудников оказалась в Ташкенте. Например, наши два таких выдающихся сотрудника, Жанетта Андреевна Мацулевич, которая была хранителем скульптуры, и Леонид Антонович Мацулевич, ее супруг, который был археологом. Соответственно, они там писали тоже, они тоже занимались там, конечно, научной работой. Как вы знаете, был эвакуирован в 1942 году Борис Борисович Петровский. Собственно, он был эвакуирован благодаря такому содействию очень большому Иосифа Абгарча Арбеля, потому что уже к этому моменту Борис Борисович был уже практически на грани жизни и смерти. Если бы он не выехал в Ереван, практически он бы уже, наверное, умер. И там уже в Ереване он продолжил свою работу, он сделал такое, собственно, открытие мирового уровня, он открыл государство Урарту и защитил там докторскую диссертацию, женился и родил сына. Так что он за войну успел очень много.
Что касается снабжения сотрудников Эрмитажа, вообще на каком они были положении по сравнению с другими жителями блокадного Ленинграда? Были ли у них какие-то особые пайки, или они были на том же абсолютно положении, что все остальные?
Они были совершенно на том же положении. Единственное, что был особый паёк, они были на казарменном положении, те сотрудники, которые входили в состав команды МПО. Естественно, была команда МПО, да, это местная, так сказать, команда, которая занималась этими вопросами пожаротушения, пожарная команда. То есть они, вот, что называется, не слезали с крыш, да, и занимались тем, что они на крышах тушили вот эти вот разные зажигательные бомбы.
Да. А жили они прямо вот...
Жили они в бомбоубежище, причем у них было, да, ну, в основном вот первое время само с 41-го года, да, вот первую зиму.
Ну, бомбоубежище Эрмитажа именно,
в бомбоубежище в подвалах, да. И они там как бы дежурили, и даже был особый график, там, по воспоминаниям Бориса Борисовича, что они там друг друга будили, и в том числе вот и семьи перебрались. Но потом, когда уже перестал свет, да, подаваться, в общем, они уже вынуждены были, естественно, уйти оттуда.
Оказывается, и в 2000-м, и в 2013 году еще на чердаке были какие-то изыскания, mm-hmm. да, что нашли mm-hmm. вот эти щипцы mm-hmm. для того, чтобы тушить эти зажигательные mm-hmm. бомбы, какие-то еще фрагменты чего, вот напомните мне, по-моему, поврежденных конструкций
там
были вырезаны
откуда-то.
Да, какие-то чашки,
стропила,
какие-то,
там, да. Вот эти вот чашки.
Ну и вот эти устройства для того, чтобы тушить.
Да,
тушить,
раз, да, щипцы, да, для...
Лопаты,
да.
Там еще были найдены щипцы. Вот эти все.
Это
вот
было они... у вас все на выставке, вот, которая,
да,
так
на
давно
выставке,
прошла.
Да, да, да.
Первый этаж
Урал. Да, да. Как раз когда они, да, реставрировали, вот Геркин сказали, они это обнаружили.
Из воспоминаний Владислава Глинки. Едва ли не первым в нашем убежище умер скромный и милый Иван Иванович Корсун. Все последние дни он жил тревогами о своем сыне, зная, как не приспособлен тот к солдатскому быту. Умер он без жалоб и слов, как заснул. Мы его похоронили еще как должно друзьям сына. Эрмитажные плотники сделали гроб и дубовый крест, на котором выявили отец солдата Иван Иванович Корсун. На эрмитажной машине отвезли на Шуваловское кладбище. За двухдневный паек хлеба вырыли могилу на склоне близ церкви. Вторым умер, или вернее был убит голодом, сотрудник Центральной библиотеки Эрмитажа Георгий Юрьевич Вальтер. Молчаливый и неприветливый человек, замолчавший и слегший в постель раньше всех, то есть сложивший раньше других оружие жизни. Я едва его знал, но говорили, что он доблестно воевал в 14-17 годах, от прапорщика дошел до штабс-капитана, имел ряд боевых орденов. И что за все эти заслуги получил он в предвоенные годы что-то такое, что надломило его духовно. Слышал еще, что в июле 41-го он просился на фронт хотя бы рядовым, но получил в военкомате отказ. Потом умер Владимир Александрович Головань, кроткий и обходительный старик, фалерист-искусствовед, библиофил, скрипач. Он тоже работал в библиотеке Эрмитажа. Царскосел, ученик Иннокентия Анинского, он много бывал за границей и в своем царском селе собрал большую библиотеку, которую потом передал Эрмитажу. За сутки до смерти Владимир Александрович попросил меня сходить в его квартиру в Эрмитажном доме и принести ему скрипку, лежавшую на рояле. Шла середина ноября, и стояли уже холода. Несмотря на подробные наставления, я с большим трудом открыл двери квартиры. Скрипку я нашел сразу. Дерево ее футляра холодило руки. Она насквозь промерзла, Владимир Александрович. «Подождите, дайте ей согреться», — сказал я хозяину, передавая скрипку в его руки. «Ничего, мне хочется ее скорее отогреть», — тихо сказал он. Наутро Владимир Александрович был мертв. Подушка его лежала на футляре со скрипкой. Говорили, что он вечером трогал струны рукой. Смерти в бомбоубежище следовали одна за другой. Умерла старушка Султан-Шах, еще накануне бодро угощавшая меня особым способом приготовленным клеевым соусом. Мы вынесли ее в гараж, служивший Эрмитажу моргом. Правда, я не помню уже, с кем вместе это делал. Но помню, что явно стал сдавать, уже не мог не только бегать, но ходить по лестницам без остановок. И по тревоге шел едва-едва. Мои близкие заметили это. Ольга Филипповна под предлогом получения пайка, что будто бы там оставила, через силу сходила в Мечниковскую больницу и упросила положить меня в стационар, где в те дни еще регулярно кормили и где я не должен был бегать на бесконечные тревоги.
Ну вот список, который сейчас вот на экране вы показывали, список сотрудников Эрмитажа, да, видно, как он тает. Но он таял за счет чего? За счет того, что все равно люди отъезжали в эвакуацию, или за счет все-таки смертей, естественной такой убыли, или за счет того, что гибли тоже во время артобстрелов?
То есть, конечно, и то, и другое. То есть очень много причин. Очень многие покинули, да, и когда была возможность, открыта была, так сказать, дорога жизни, да, многие смогли уже эвакуироваться, тем более были на грани степени истощения. И, конечно, очень много смертей было. То есть, я говорю, очень много сотрудников ушло, вот, в это время. То есть, да, то есть, ну вот, получается, что за... 43 сотрудника у нас, да, 6 сотрудников погибло на фронте, да, 43 сотрудника погибли во время блокады.
Ну, погибли как? Погибли от истощения? От истощения. Или кто-то под артобстрелами еще погибал, да?
Ну, в основном от истощения, конечно, от дистрофии. И вот не зря поэтому вот в 42-м году был, вот Лена Юрьевна может рассказать, организован стационар для лечения. И повышенного питания как раз сотрудников музея, то есть на базе многих научных учреждений были организованы, и в том числе при Эрмитаже был организован стационар, который возглавлял Ада Васильевна Вильм, которая была учебным секретарем Эрмитажа во время войны.
Да, был организован такой стационар. Собственно, такие стационары организовывали по всему Ленинграду. Такой стационар был в Академии художеств. В нашем стационаре было 100 коек. И тут там могли лечиться не только эрмитажные сотрудники, хотя для них было выделено самое большое количество коек, 56. Там был также Русский музей, Академия художеств и музей революции и музей имени Ленина. Все там проходили лечение. Значит, как уже сказала Ирина Георгиевна, директор, заведующим была назначена Ада Васильевна Вильм, ученый-секретарь Эрмитажа, был там врач, и наши сотрудницы же, они занимались как бы уходом за больными. Больные были ходячие, лежачие, там было действительно усиленное питание, потому что в это время уже были вот эти, введены те самые 125 плакатных грамм с огнем и кровью пополам, но в Эрмитажном стационаре выдавали и сливочное масло, и выдавали как какую-то часть, там и хлеб был, были усиленное питание, и, в общем, это все, конечно, очень многим людям спасло жизнь, потому что благодаря тому, что какие-то сотрудники лежали в этом стационаре, они потом просто за счет этого могли выжить.
Ну, наверное, менялись люди, да? То есть
менялись. Они лежали обычно там, где-то дней по 10. Где-то дней по 10. Вот, собственно, завтра у меня там даже где-то меню стационара, но это не важно. Да, значит, действительно, дней по 10. И больные делились на ходячих и на лежачих. Специально для больных стационара были выписаны благодаря усилиям Ады Васильевны и шахматы, и шашки, чтобы они чем-то занимались. Газеты там поставлялись, естественно. То есть такой был вполне организовано место, где могли выживать сотрудники.
Мы привыкли думать все, что для того, чтобы нормально интеллектуально вообще как-то функционировать, нужно нормальное питание как минимум, нужно там какие-то, как все считают, сахар нужен там для мозга, глюкоза какая-то, ну более-менее пристойное питание. Вот когда читаешь о том, чем люди питались в блокадном Ленинграде, понимаешь, что это, в общем, ну, это какой-то минимум, в лучшем случае, кому везло, это минимум просто, чтобы как-то перекантоваться, выжить, не умереть просто. Представить себе, что в такой ситуации тебе надо интеллектуально трудиться, очень сложно. Так вот, или интеллектуальный труд помогал каким-то образом переживать голод, но это тогда, в общем-то, какая-то научная загадка отчасти. Либо, может быть, интеллектуальный труд удавался все-таки людям, кому удавалось вот полежать в госпитале там и так далее. Вот как это происходило? Вот как понять вообще?
Рассказывает Ирина Георгиевна Ефимова.
Вы знаете, дело в том, что научная деятельность Эрмитажа, действительно, более того, что она прекращалась, но во многом, как, наверное, вот мы исследуем документы, да, и воспоминания тех людей, которые действительно пережили эти страшные годы, становится действительно очевидно и понятно, что именно наука во многом помогла выжить, вопреки всему, вопреки всем всей разрухе, вопреки вот отсутствию элементарных бытовых удобств и этому страшному голоду. Да? То есть вот не зря Борис Борисович Петровский очень подчеркивает то, что именно научное изыскание, именно вот сосредоточение, это был стержень такой, как бы науки помогало забывать об этом голоде. И у них был даже договор не говорить об еде вообще в противопожарной, вот, где они были в противопожарной команде, которая была центром научной работы, потому что там очень много было вот исследователей. Да? И даже меня поразил тот факт, что вот он говорил о том, что сотрудник Эрмитажа, сотрудник библиотеки Вальтер, у которого остался запас консервов, и который и грел, приходил там из спиртовки, которую они видели, умер одним из первых. Хотя, казалось бы, да, у него вот был запас еды, которая была необходима. Но вот он говорил, что умирали дистрофии нервов, как он называл. То есть, когда человек начинал впадать в панику, нервничать, да, естественно, в связи вот с этой обстановкой, да, и именно наука помогала выжить, потому что они были сосредоточены вот на другом, на тех изысканиях, на тех темах, да, которыми они занимались. То есть это как бы их отвлекало и помогало действительно выжить вот вопреки всему.
Фактически хлебом их становилось, да?
Да, да, по сути, духовным хлебом, да, который вот помогал, и даже неусиленные пайки именно, да, которые, конечно, не помогали в какой-то момент, когда человек доходил, ну, физические силы были не безграничны, они доходили к какой-то степени истощения, когда уже вот необходим был тоже стационар, какое-то усиленное питание, забота, элементарное проявление, да, участие других сотрудников. Но вот поразительно то, что, да, что вот, вопреки всему, и многие об этом подчеркивают и пишут, что наука помогала выжить.
Из воспоминаний о тех днях академика Бориса Борисовича Петровского, более четверти века возглавлявшего Государственный Эрмитаж, а тогда он был простым научным сотрудником. Новый 42-й год я встретил с моим учителем, директором Эрмитажа, академиком Арбели. Я сопровождал его на Ленинградское радио, где он рассказал о том, как многовековая культура человечества продолжала свою борьбу с фашизмом в блокадном Ленинграде. Так, в октябре 41-го года мы отметили юбилей Низами Генджеви. Артиллерийская канонада не смогла заглушить его стихи, написанные 800 лет назад. А 10 декабря было проведено заседание, посвященное 500-летию Алишера Наваи. Стихи великого поэта прозвучали в переводе сотрудника Эрмитажа Николая Лебедева. Он очень ослаб от голода, но нашел в себе силы прочитать и свои переводы, и оригиналы. После выступления Арбели по радио я проводил его в бомбоубежище. Как раз на Новый год был обстрел. Арбели преподнесли в качестве новогоднего подарка тарелку со спичками. Он много курил. На новогоднем столе было что-то вроде каши из раскрошенного хлеба с пшеном и блюдце столярного клея. Затем в новогоднюю ночь я ходил проверять противопожарные посты в Эрмитаже и разносил кипяток дежурным. Они находились на втором этаже, где были залы, которым вражеские снаряды наносили наибольший ущерб. Моей резиденцией являлся арабский зал Зимнего дворца, рядом с Малахитовым залом, и так называемой столовой, той самой небольшой комнатой, где было арестовано Временное правительство. После обхода веренных мне помещений я дежурил здесь, присев на ковры. Во время тревог, которые иногда длились до 7 часов, у сотрудников Эрмитажа под рукой всегда были книги. Мы держали их в сумках от противогаза. Арбели, как начальник объекта, сердился. За пояс надо книги совать. А кожаные пояса многие из нас съели. Ночью мы читали при свете карманного фонарика. Помнится, в ожидании бомбежек мы встречались с профессором Борисовым в ротонде и читали друг другу курсы лекций. Он с увлечением рассказывал об основных проблемах семитологии, а я о своих археологических раскопках. Это поддерживало наши силы и не давало нам расчеловечиться. Поддерживали друг друга научной работой, обсуждением различных научных тем, читкой своих произведений. Все это способствовало выздоровлению. Откровенно говоря, в самые трудные минуты меня подстегивала одна мысль. Если погибну, то все, что мне удалось узнать, что еще не стало достоянием науки, пропадет навсегда, и кому-то потом придется начинать все сначала. Рассказывает Ирина Георгиевна Ефимова.
Конечно, они продолжали еще свои научные темы, которые были, естественно, до войны, да, подняты. То есть Борис Борисович, он вот Петровский, он, конечно, занимался исследованиями и писал как раз вот эту книгу, да, «Искусство и культура Урарту», вот, которая была издана, и за которую он в 46-м году получает уже сталинскую премию. То есть это работа, конечно, от его, которая была очень высоко оценена, безусловно. Иосиф Агарович Арбели, он занимался исследованием курдского словаря «Хрестоматии» на основе вот этого труда, он уже вот в Ереване, он потом продолжил, когда улетел в Ереван, была издана книга «Песня средневековой Армении». Наталья Давыдовна Флитнер, она даже отказалась от эвакуации по дороге жизни, как бы ее вот не уговаривал Владимир Франч Лессинг, когда улететь в Свердловск, когда он приезжал, из-за того, что ей было необходимо для работы, источники находились в Эрмитаже, они не были выведены для этой работы, и на основе этого долголетнего труда она вот, ее труд, монография такая вышла уже тоже после войны. Потом там потрясающий, конечно, ученый у нас Эрнест Конрадович Квертвель, который занимался, ну, в общем, прикладным искусством вообще, и вот эта книга «Керамика Ближнего Востока» была издана в 1947 году уже, тоже по его трудам, в годы блокады над ней трудился.
Это еще арамейская письменность.
Да, вот, ну, я очень подчеркнула, это просто человек, это Андрей Яковлевич Борисов, который, милиция Эдвина Матвей говорила, что про него, что талант на грани гениальности, про этого ученого, и как раз вот они, он тоже был в команде противопожарной вместе с Борисом Борисовичем Петровским, в противопожарной команде Эрмитажа, и вот именно они беседовали между собой, в общем, как бы вот он подчеркивает то, что вот, его друзья и соратники, да, очень дали друг другу даже слово, что, обещание, то, что если эти труды не будут опубликованы, диссертация там не успеет публиковаться, какие-то статьи, то они эти все труды обещали рукописи сохранить трудов и потом по возможности хотя бы сохранить, потом уже издать. Но вот Андрей Яковлевич Борисов, который занимался историей армейской письменности на территории СССР и составил таблицу на основе этого труда, да, уже в 63-м году заведующим отделом Востока Владимиром Григорьевичем Луконином был издан труд «Сосанинские гемы», где он, конечно, в предисловии как раз говорит о том, что ему не удалось видеть Андрея Яковлевича Борисова через столько лет, но его труд настолько был велик, что вот он хотел в память о нем издать этот труд. В общем, у него это получилось. То есть, конечно, через столько лет.
О том, как жил Эрмитаж во время войны и какой опасности подвергались бы экспонаты Эрмитажа, которые были эвакуированы в Свердловск, если бы остались в Ленинграде, говорит доктор исторических наук Юлия Зороховна Кантер.
Страшный холод, влажность чудовищная, стекла забитые фанерой, окна, оконные проемы, стекла разбиты, забиты фанерой. Ведь в Эрмитаже работали 5 художников, приглашенных по решению Арбели фиксировать раны Эрмитажа и эрмитажную повседневность. Кстати, это единственный в мировой практике случай, когда рисунки были признаны документальным свидетельством обвинения на Нюрнбергском процессе. аналогов больше нет.
Фотографировать было нельзя.
Фотографировать было нельзя по законам военного времени. И, в общем-то, это как раз можно понять. Право на фото имели только военные корреспонденты и журналисты ТАСС. Естественно, понятно, что каждый день никто в Эрмитаж не приходил. Эта коллекция, кстати, первая коллекция рисунков Александра Никольского была издана в Эрмитаже в Ленинграде еще во время войны. Но что происходило в музее? Иней, абсолютная темнота, естественно, холод, который проникает всюду, разумеется, отсутствие света. До 1942 года никакого света в Ленинграде не было. Потом, это тоже еще одна эрмитажная линия, в прямом смысле линия, свет в Ленинграде появился после того, как из Волхова по дну Ладожского озера протянули кабель. И тогда жизненно важные для обеспечения светом точки города хотя бы на несколько часов стали получать свет. Так вот, почему я сказала, что это эрмитажная линия? Никодим Туманов, разработавший с группой ленинградских инженеров, энергетиков, электроэнергетиков, эту уникальную операцию, которая очень много лет была засекречена, и документы по ней были засекречены, отец нашей сотрудницы, работающей в отделе западноевропейского прикладного искусства, Татьяны Никодимовны Косауровой, которая совсем недавно опубликовала дневники и документы, дневники своего отца и документы, которые по понятным причинам раньше не могли быть опубликованы, понимаете? Поэтому одна история, так сказать, цепляет другую. Что касается экспонатов, то есть воспоминания эрмитажниц, например, которые хранили фарфор. Когда весной 1942 года из разморозившихся после зимы труб водопроводных хлынула вода, она затопила подвальное хранилище фарфора. И вот хранитель, спустившись туда, обнаружил, что весь фарфор плавает, блюдца плавают, чашки плавают и так далее на поверхности. Ну, часть на поверхности, а то, что более тяжелое было, большая вероятность, что как раз не на поверхности. И тогда, это весна 42-го, в ледяной воде, в резиновых сапогах, которые, конечно, были совершенно бессмысленны, потому что они были практически по пояс в воде вынуждены, две молодые женщины, шаг за шагом, причем они еще вспоминали, что, стараясь не поднимать ноги, чтобы не раздавить что-то, они собрали все. Более того, они собрали еще и большинство этикеток, чтобы опять не надо было заново идентифицировать экспонаты. Вот это к вопросу о повседневности. Такой была жизнь в Ленинградском Эрмитаже. И, конечно, вот эта нить не прерывалась, потому что была переписка между свердловчанами-эрмитажниками и ленинградцами-эрмитажниками. Хотя мы знаем, что истинного положения вещей о том, что происходило в Ленинграде, какая чудовищная смертность и какой голод, в общем-то, здесь не знали. Ну и нигде в стране не знали, потому что героическая сторона Ленинграда и его жизни была известна, а трагическая до недавнего времени совсем нет.
Мы слушали первую часть передачи о жизни Государственного Эрмитажа и его сотрудников во время блокады Ленинграда. В передаче прозвучали отрывки из блокадных воспоминаний Владислава Глинки и Бориса Петровского и рассказы научных сотрудников отдела рукописей Документального фонда Государственного Эрмитажа Елены Юрьевны Соломахи и Ирины Георгиевны Ефимовой, доктора исторических наук Юлии Зороховны Кантор. Продолжение слушайте через неделю, в следующий четверг.